Здравствуйте. Это «Выбор жизни». Снова с вами в студии. Я ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях известный юрист, член общественного совета внештурклуба Сергей Москалев. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Андрей.
Наша программа называется «Выбор жизни». В чем ваш выбор жизни, я уже понял. Когда вы его сделали?
Если говорить о глобальном выборе юриста, я этого сделал его давно. Я его сделал еще в школе.
То есть сразу, знаете, не хотели быть космонавтом, летчиком, хочу быть юристом, и все.
Ну, я хотел быть следователем.
А, вот как.
Я начитался детективов, и у меня крышу снесло на эту тему. Поступил на юрфак, вечерний факультет МГУ, пошел работать судебным секретарем, получил диплом, стал следователем. Я исполнил свою мечту.
Бороться со злом, я понял.
Да, бороться со злом. И работаю до 91 года, потом началась перестройка, я вот ушел в частный бизнес. Консультирую бизнесменов.
Если говорить про бизнесменов, которые работают в современной реалии, насколько им просто или тяжело, касаясь, например, стороны налогообложения? Я знаю, что вы еще и занимаетесь некой такой оптимизацией налоговой системы, ну, в конкретном случае, что человеку легче вести свою работу.
Ну, Андрей, во-первых, слово «оптимизация», оно имеет такой негативный подтекст. Принято у нас считать оптимизацией – это незаконное уклонение от налогов. Я этим не занимаюсь.
Но ведь есть и нормальная форма оптимизации.
Есть, потому что закон предусматривает большой набор средств для того, чтобы законно снизить налоги. Правда, этими инструментами не очень часто пользовались до недавнего времени, а часто прибегали к этой оптимизации, когда заключали какие-то договора с непонятными компаниями, и деньги в них там исчезали куда-то там, и где-то они...
Ну, это воровство, по сути.
Выплывали, да.
Предлагаю послушать мнение эксперта по теме нашего разговора.
Послание апостола Павла к римлянам, где речь идет о человеке и власти. «Для того вы платите подати, – пишет апостол Павел, – для того, для подчинения власти, ибо они Божьи служители, кто они, деятели власти, да? Этим самым служением власти постоянно заняты». Ну, подати, налоги, говоря современным языком, нередки неприязненные такие высказывания, неприязненные чувства по отношению к налоговой службе. Вот, дескать, нас грабят, нас отнимают, наши кровные, такая-сякая власть отнимает у нас то, что принадлежит нам. Но смотрите, вам апостол-то напоминает, чтобы вы были за этим поосторожнее и подать платили, то есть налоги. Это прямо определяется Священным Писанием Нового Завета. Налоги, сбор налогов и их реализация для разных целей составляет ткань наполнения всего общественного жития, общественного бытия.
Сами уже учредители, собственники бизнеса задумываются о налогах. А как тут быть с налогами? А как вот в этом случае налоги и так далее? Например, есть такие формы ведения бизнеса, как упрощенная система налогообложения. Она предполагает вообще 6% с оборота налог. Ну, что такое 6%? Но, на мой взгляд, это не так много. Я хочу сказать, в России самая комфортная система налогообложения всех европейских стран и США. Когда я спрашиваю своих зарубежных коллег, упрощенная система налогообложения у них в странах, они говорят, а что это такое?
Они говорят, да нам бы это снилось, да, в снах.
Я говорю, ну, 6%, все. 6% и все? Я говорю, все, не может быть. Когда спрашиваю, что сколько надо времени проводить недвижимостью, чтобы не платить налогов при ее продаже, ну, у них глаза просто округляются. Это инструмент, это набор инструментов, которые можно применять.
И юрист знает, как их применять?
Ну, да, конечно. Ну, по крайней мере, должен знать, как применять разные формы. Конечно, все под задачи бизнеса необходимо строить. Если, допустим, бизнес связан с оказанием услуг населению, ну, то есть там, где нет НДСа, ну, конечно, это упрощенная система налогообложения. Либо это 6% с выручки, либо 15% с разницей между доходом и расходом. Или ИНВД, патентная система налогообложения, тоже платишь определенную сумму, рассчитанную заранее. Мы сейчас говорим про малый и средний бизнес, потому что, на мой взгляд, в этом малом и среднем бизнесе задействована половина работающего населения. Магазинчики, продавцы, кассиры, хлебопеки, там, я не знаю, производители вот столов, стульев, все это малый и средний бизнес.
Сергей, вы знаете, есть такой шаблон в ментальном восприятии профессии, что вот юрист – это человек, который занят только цифрами, законами, бумагами. Знаете, такой вот сухой индивид, которому до всех нет никакого дела. Так ли это на самом деле?
С некоторой точки зрения это так, потому что закон – это логика. И логика – это, в общем-то, сухие цифры, сухие понятия. Но, как говорили древние римляне, право есть высшая сила добра и справедливости. А слово «юстиция» – это в переводе с древнеримского «справедливость». Поэтому юрист, с одной стороны, конечно, он должен быть в какой-то степени логическим, скажем так, сухарем.
То есть это его обязанность профессиональная?
Это, да, без этого никуда не денешься. Но, с другой стороны, он всегда должен стоять, по крайней мере, на позициях добра и справедливости. С этой точки зрения, конечно, он сухарем быть не может. Он человек, который должен интересоваться жизнью своих клиентов. Дело в том, что он, юрист, это всегда сталкивается с какими-то проблемами жизненными. Это либо жизненные проблемы частной жизни, разводы, там, раздел имущества.
Ну
и
да,
так
как
далее.
Обычно.
Да, какие-то автотранспортные дела. Вот, я занимаюсь проблемами бизнеса. Бизнес – это, прежде всего, отношения.
Между людьми,
между да. Без отношений между людьми, без отношений доверия, справедливости в этих отношениях, вряд ли какой-то бизнес, на мой взгляд, можно построить. Как говорится в Ветхом Завете, если ты будешь что-то продавать своему ближнему, либо твой ближний что-то будет продавать тебе, не обижайте друг друга. То есть будьте справедливыми по отношению друг к другу, и тогда ваш бизнес будет процветать.
Сергей, но ведь не секрет, что очень часто в бизнес-вопросах возникают такие прямые противоречия между людьми, доводящие, так сказать, до крушения всех связей, работы, отношений.
Бизнес соткан из конфликтов, потому что у каждого бизнесмена есть свой личный интерес в этом бизнесе. И вот задача юриста, когда он готовит сделки, выявить вот эти вот интересы, как-то их синхронизировать, с тем, чтобы сделка доставляла удовольствие обеим сторонам, чтобы был консенсус. Только тогда сделка будет приносить каждому человеку пользу. Бывает, конечно, что одна сторона считает, вот как
он
я...
Он не прав,
да,
это
я
точно.
Я сказал, так оно и будет. Ну, другая сторона тогда тоже идет на какой-то принцип. И вот сделка просто выгодная для обеих сторон сделка, она просто распадается на глазах.
К сожалению, это часто.
Поэтому я бы сказал, что юрист, он должен быть не только знатоком законов, но и...
Психологом, наверное,
психологии, да, психологом и просто человеком, который умеет слушать.
Я знаю о том, что существует очень серьезный такой, мне кажется, очень человеколюбивый принцип медиации, когда споры между двумя субъектами, которые, казалось бы, вот вошли в такую непримиримую фазу, они, во-первых, заранее просчитываются, а во-вторых, решаются во внесудебном порядке, ну, чтобы не доводить, так сказать, до конфронтации.
Да, вот это тоже интересный вопрос. Споры, когда возникают, ну, они бывают, возникают довольно часто, от этого не уйти, все-таки по привычке люди идут в суды.
Ну, а это, естественно, тяжба, это, так сказать, никому не выгодно.
Затягивание решения вопроса на годы. Затем в судебном процессе всегда есть один победитель, другой проигравший. И проигравший, он, как правило, чувствует себя необоснованно обиженным. И он, конечно, уклоняется от выполнения судебного решения, а другая сторона... начинает за ним бегать. На это тратятся огромнейшие деньги. Там юристы, суды, это все очень дорого стоит. Нервы. И в результате ничего. Я тоже, как юрист, я все-таки принимал участие, да и сейчас иногда принимаю участие, то стараюсь закончить мировым соглашением.
И удается, кстати, это или нет?
В прошлом году 85% дел я решил мировым соглашением.
Очень
мирным
хорошо.
Путем.
Это мирным замечательный путем. Показатель.
Все мировые соглашения, они исполнялись. Не было ни одного случая, чтобы другая сторона, добровольно подписав, сказала, да, я согласен, что так и будет.
Взяла и не исполнила,
не
да?
Не исполнил, да. Не всегда в судах удается мирным путем решить.
Ну да, это горячая фаза.
Да. Есть такая процедура, как медиация. То есть медиация – это, образно говоря, переговоры двух заинтересованных сторон с участием независимого посредника, то есть медиатора, который приглашает эти стороны к диалогу. И так организует процесс, чтобы эти стороны сами в результате беседы, налаженной медиатором между ними, они пришли к какому-то решению своей проблемы. Потому что лучше них эту ситуацию никто не разрулит.
Ну, естественно, конечно. Вы знаете, вот я вас слушаю, Сергей, у меня ощущение, что как раз вы реализуете вот в этом принципе такой фундаментальный закон «блаженные миротворцы». Действительно, миротворческая миссия в такой области, как ваша, это, мне кажется, высший пилотаж.
Ну, меня иногда называют, друзья, Сергей Миротворец.
Сергей Миротворец, замечательно.
Мне нравится, когда люди вместо того, чтобы стать заклятыми врагами, остаются друзьями, по крайней мере, в отношениях, а то часто остаются друзьями. А иногда бывает так, что вот на переговорах, в этой медиации, вдруг всплывают такие истории, какие-то предложения друг от друга, и они говорят, о, слушай, интересная тема. А давай-ка мы замутим что-нибудь. Ладно, это конфликт, все, мы сейчас подпишем, забудем. Давай мы вот эту вот тему развивать. И развиваю таких вот, на моей памяти, три больших проекта. Вместо огромного вот этого ядерного взрыва конфликтного родились прекрасные проекты.
Но ведь на самом деле в этом есть и огромная социальная, мне кажется, функция, в том смысле, что социум отнюдь не оздоровляется, когда он состоит из конфликтов, люди с друг другом воюют, по малейшему, так сказать, капризу бегут в судебные инстанции, объявляя друг другу войну. Мне кажется, вот эта вот сама даже атмосфера негатива, которая при этом рождается, она уже ущербна.
Если глубоко копнуть, то негативные эмоции, прежде всего, опасны для самого источника этих эмоций. Они убивают, начиная с физического организма, потому что они расстраивают фактически всю иммунную систему человека, а если еще глубже копнуть, там всю энергоинформационную систему. И люди добродушные болеют гораздо меньше.
Это правда.
И легче, чем люди, которые источают негативные эмоции.
Но ведь на самом деле, если возвращаясь к принципу медиации, он ведь включает в себя не только уже урегулирование вопросов в горячей стадии, но и прогнозирование каких-то рисков, которые могут возникнуть, например, на определенной стадии ведения переговоров.
Да, это вот еще одна из полезных ипостасей медиации, когда медиатор, участвуя вот в каких-то переговорах или просто присутствуя в какой-то компании, фирме, он понимает, где
слабые
места, да, где-то может взорваться что-то, и он старается предупредить это дело. В этом случае, конечно же, допустим, та же организация выигрывает, оказывается, выигрыша, потому что вместо того, чтобы погрузиться в пучину вот этих скандалов, судебных разбирательств, она просто дружно, активно развивает бизнес. И имеет, соответственно, большие конкурентные преимущества перед аналогичными компаниями, которых вот как раз эти все негативные эмоции гуляют по поводу...
Неучтены были.
Да.
Но ведь на самом деле, когда мы говорим о том, что бизнес как некий социально образующий фактор, да, ведь он же дает рабочие места, он вырабатывает национальный продукт. И в этом смысле он является как бы кровью в организме человеческого социума.
Абсолютно справедливое утверждение. Бизнес – это двигатель общества. Потому что бизнес разрабатывает и оказывает услуги, разрабатывает какие-то там продукты,
хлеб производит.
Товары, да, производит хлеб. Все, куда ни возьми, вот кто сделал стол? Это сделал какое-то предприятие. Что такое предприятие? Это бизнес. Конечно.
Сергей, все мы помним, что в царской России была традиция купеческой чести. Люди писали на доске, да, вот имена нечестных партнеров, и это было большим позором. При слове «купеческое сословие» сразу возникает ассоциация с меценатством. Ведь действительно были такие замечательные люди, которые болели не только о своем успехе, но и о отечестве.
Да, Андрей, мы до сих пор помним этих людей. Это Третьяков, Третьяковская галерея, Морозов. Морозовская больница стоит здесь, в центре Москвы.
Кстати, замечательно, да.
Да, Мамонтовы. Ну и многие другие. И бизнеса-то уже давно их нет. И их самих давно нет.
А память?
А память о них остается в веках. Андрей, если помните, на Руси, если мы уже о дореволюционной России говорим, там были гильдии купеческие, в которые не каждого принимали. И было самым страшным наказанием для того, что бизнесмена, назовем его так, для купца, вылететь из этой гильдии. И правильно вы говорите, писали где-то там в общественных местах мелом имена тех, кто недостойно себя повел. И это уже было как позорный столб фактически. В наше время тоже есть объединение бизнесменов, например, «Внештрклуб», «Деловая Россия», «Опора России». То есть организации, которые...
То есть такие публичные организации.
Публичные организации, которые объединяют бизнесменов на основе какой-то общей этики ведения бизнеса. И людям, которые оказались вот в таких общественных организациях, ведут какие-то проекты, и в голову никому не придет подвести или как-то поступить нечестно по отношению вот к своим же другим членам этой организации.
Репутация.
Да, репутация.
Согласен.
В бизнесе важна репутация. Потеряешь деньги, их потом заработаешь. А потеряешь репутацию, ее уже потом не восстановишь никогда.
Предлагаю послушать мнение эксперта по теме нашего разговора.
Православный предприниматель может принимать принцип, которым исторически руководствовались просвещенные российские основатели и руководители дел. Прибыль выше всего, но честь превыше прибыли. Прибыль значима только тогда, когда налицо честное и справедливое отношение к деловым партнерам, наемным работникам, выполняются обязательства перед государством и обществом. Что касается наемных работников, буквально вчера мне рассказали историю про одного известного православного, скажем так, бизнесмена, у которого крупный концерн, и который любит не платить деньги, и когда к нему приходят, он же говорит, у нас же все построено на принципах любви. Терпи, смиряйся, говорит он. По сути, обманывает людей, водит людей за нос, сам делает большие деньги и обманывает людей. Может ли такой человек себя назвать христианином? Нет. Даже купца, честное слово, было гораздо дороже какой-то выгоды. Когда, например, купец давал слово, много историй таких примеров, давал слово, например, что деньги будут выплачены какие-то кому-то. И, например, у него произошел какой-то обвал. Ну, например, его пароходы затонули, на которых он прибыл, хотел какую-то сделать. И купец, так как он дал честное слово купца русского, ценилось дороже золота, купец продавал все, что он имеет. И представляете себе, что купцы, бывало, полностью все раздавали и полностью становились нищими, потому что они руководствовались принципом порядочности. Вы скажете, ну и что? Ну и дурак стал нищим. Вы знаете, стал нищим, и над ним посмеются многие современные олигархи или бизнесмены, которые не привыкли держать свое слово. Да, но зато он через это спас душу свою. Попадет в Царство Божие он. Господь его обнимет и скажет, дорогой, ты прежде всего руководствовался не принципами соображения там, поиска выгоды, а основывался принципами соображения на исполнение заповедей Божьих.
Да, в общем-то, Андрей, я думаю, что ничего с тех пор не изменилось. Все 10 заповедей, они универсальны. И от них не прибавить, не убавить, просто выполнять.
А люди-то их понимают, чувствуют?
И понимают, и чувствуют. Другое дело, что не всегда их придерживаются. Вот проблема. Не думаешь, что когда человек сделал что-то плохое, он думает, что он сделал хорошее. Он понимает, что он где-то глубоко в душе это понимает. Хотя внешне он это может не показать. И наоборот, выставлять это как за доблесть какую-то. Условно говоря, обманул партнера там.
Продать залежалую рыбу.
Да, что-нибудь. И говорит, как классно, я какой молодец, какой. Но на самом деле я уверен, что понятие этому в глубине души у него есть.
А вообще юрист может способствовать вот как консультант, скажем, в этической сфере для бизнеса и подсказать, слушай, ну ты вот так вот не делай, вот это тебе невыгодно будет и с этой точки зрения, и с этой?
Я стараюсь это сделать лично в своей практике. Это даже хорошо для юриста. Почему? Потому что если правильно будет сделана сделка, не надо будет идти в суд. А ведь суд – это такое дело. Ты можешь там и выиграть, и проиграть. Очень легко, между прочим, проигрываются дела. Даже если они, казалось бы, вроде как выигрышные, но где-то нет жизнь, подписи, нет, где-то это, не тот документ. Это, да. И вот все. Конечно же, в интересах юриста таким образом вести свои дела, чтобы подвигать своих клиентов к ведению бизнеса с этических позиций. Тогда явно будет меньше споров, меньше судов и меньше проблем. Я могу по своей практике сказать, я уже почти 30 лет в бизнесе, консультирую различные предприятия, различных бизнесменов. Передо мной прошли, конечно, масса всяких примеров.
Так есть опыт большой, да?
Да. И я вот могу сказать, вот когда люди занимаются той же оптимизацией, о которой мы говорили,
В кавычках,
да, неправильной оптимизацией. Они, конечно, взмывают вверх очень резко и высоко взлетают. Но потом я наблюдаю такое же резкое и более и глубокое падение. Я думаю, что это потому, что, в общем-то, у них нет, на мой взгляд, планирования долгосрочного, а есть цель
жажда, можно быстрее.
Быстрее, да, быстрее, потому что ну, бизнес, как принято считать, раз ты бизнесмен, значит, ты должен иметь тут же хорошую машину, там, виллу, яхту, там что-то еще. Те, кто спокойно продвигался по бизнесу...
Для которых работа была важнее, да?
Для которых не было цели вот эта оптимизация, они шаг за шагом продвигались, и вот сейчас они занимают приличную долю рынка, чувствуют себя очень даже уверенно.
Нормальные семьи.
Все у них там нормально, а те вот оптимизаторы, я уже давно о них и не слышал, а куда-то они там подевались.
Это получается закон жизни?
Да, и веди дело честно, это будет более выгодно, чем заниматься всякой рода оптимизацией.
Сергей, огромное вам спасибо, что нашли время приехать к нам в студию. Я вам желаю сил душевных и телесных успехов во всем.
Спасибо вам, Андрей.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был известный юрист, консультант, член общественного совета Внешторг-клуба Сергей Москалев. До новых встреч.